Перевод. Дорогой Господь, Ты – абсолютная истина, верховная личность Бога, и Ты являешь Себя Своим преданным. Кроме Твоей милости я не знаю никого, кто мог бы дать мне совершенное знание. Такого совершенного учителя не найти даже на небесах, среди полубогов. В действительности все полубоги во главе с Господом Брахмой сбиты с толку Твоей иллюзорной энергии. Все они обусловленные души, принимающие свои материальные тела и телесные отношения за высшую истину. Комментарий. Все обусловленные души, начиная с Господа Брахмы и заканчивая крошечным муравьем, как утверждает здесь Шри Удхава, покрыты материальными телами, произведенными на свет иллюзорной энергией Господа. У полубогов-небожителей есть чудесные материальные способности, и, пользуясь ими для управления Вселенной, они мало-помалу сосредоточиваются на собственном теле, наделенном мистической силой, и на всем, что связано с этим телом, на своих очаровательных женах, детях, помощниках и друзьях. Жизнь на райских планетах заставляет полубогов мыслить в категориях добра и зла, и потому сиюминутный телесный комфорт представляется им высшей целью жизни. Конечно, небожители стараются строго следовать законам Бога, и чтобы помочь им в этом, Верховный Господь нисходит в материальный мир, напоминая правителям Вселенной о своем верховном положении, а также о своей силе, бесконечно превосходящей их собственную. Тело Господа Вишну вечно исполнено блаженства и знания, и в нем заключены бесчисленные разнообразные энергии, тогда как тела полубогов, хоть и обладают удивительными свойствами, тем не менее материальны и потому подвержены рождению, смерти, старости и болезни. Поскольку полубогам нравится управлять мирозданием, к их преданности Богу примешиваются материальные желания. Полубоги изучают в первую очередь те разделы вед, которые сулят всевозможные материальные блага, необходимые для продолжения райской жизни. Однако Шри Удхава, будучи чистым преданным Господа, решительно настроен вернуться в свой вечный дом, обратно к Богу, и потому его нисколько не интересуют тонкости ведической науки, известной полубогам. Материальный мир – это огромная тюрьма, обитатели которой вынуждены рождаться, умирать, стареть и погружаться в иллюзию, и чистому преданному не хочется оставаться в ней даже на правах привилегированного заключенного, какими являются полубоги. Шри Удхава хочет вернуться в царство Бога и потому обращается за помощью к самому Господу. Господь Свадришах, тот, кто являет себя своему слуге. Поэтому только он сам или его чистый преданный с верой, передающий всем людям послание Господа, может вывести нас за пределы материального неба в свободную атмосферу духовных планет, где освобожденные души наслаждаются вечной жизнью, исполненной блаженства и всеведения. Ом Агьянати Мирандасья Агьянанджана Шалакая Чакшурун Милитамина Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитамина Бутале Своям Рупах Кадамахьям Дадати Свападантикам Ванча Калпатарубьяшча Крипа Синхупья Эвача Патитанам Павани Бхё Вайшнави Бхё Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхактавринда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бодхавиши Мати Бхакти Веданта Свами Нити Намине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчатя Деша Тарине Тасмад Бхавантам Анавадьям Ананта Парам О, простите, я не тот стих читаю. Сатьяся Те Свадриша Атмана Атманоньям Вактариша Вибудхи Апинануч Вактарам Иша Вибудхеш Апинану Чакше Sarve vimohita dhiyeta vamaye me. Брахма дая стану брито бахир атхабава. Дорогой Господь, Ты абсолютная истина, Верховная Личность Бога, и Ты являешь себя Своим преданным. Кроме Твоей милости, я не знаю никого, кто мог бы дать мне совершенное знание. Такого совершенного учителя не найти даже на небесах среди полубогов. В действительности все полубоги во главе с Господом Брахмой сбиты с толку Твоей иллюзорной энергии. Все они обусловленные души, принимающие свои материальные тела и телесные отношения за высшую истину. Так это слова великого преданного Удхава, с которыми он обращается к Кришне в ситуации, когда история рода Яду на земле заканчивается, лилы Господа сворачиваются, и им предстоит разлука. Поэтому Удхава волнуется, переживает. Он знает, что Господь его с собой не забирает. Он забирает с собой династию Яду. Удхаве он оставляет определенное поручение, с которым он должен отправиться в Бадарикашрам и передать послание Кришны мудрецам. И вот это чувство разлуки беспокоит его, и он просит вновь и вновь давать ему трансцендентное знание, чтобы он все это помнил, не забывал и для себя, и для других. И здесь он говорит о Кришне как о совершенном духовном учителе. Он говорит: я не знаю никакого другого гуру, который лучше бы, чем ты, мог передать вот это духовное знание. Даже полубоги на райских планетах для этого не очень-то годятся, он говорит, а потому что у них есть вот эта материальная обусловленность. То есть здесь мы сталкиваемся с описанием того, что преданность Богу может быть на разных уровнях. Чистая преданность, как достаточно очень редкая форма религиозности. В основном эта преданность смешана с какими-то другими мотивами. И вот в качестве одного из примеров таких примесей Удхава приводит полубогов, говоря, что они все великие души, они все великие преданные, но у них есть вот это желание управлять материальным миром. И Господь их не проклинает за это, Он дает им просто служение соответствующее. Хотите управлять миром? Управляйте. От моего имени, как служение мне, совершайте, так вы постепенно очиститесь. То есть мы видим такую тактику Господа, что Он не отбирает у живого существа его какие-то материальные обязанности, не предлагает ему все это бросить, Он предлагает ему задействовать это все в преданном служении. Это то, что называется праврити марг. То есть мы знаем, что Прабхупада одним говорил: оставьте все, просто предайтесь Кришне. Другим он говорил: ничего не оставляйте, просто добавьте Кришну в свою жизнь, и с течением времени все остальное само собой отвалится. Вот это разные тактики, которые предназначены для разных людей, и поэтому, соответственно, мы должны учитывать аудиторию, к которой мы обращаемся, вот, и понимать, так сказать, какое послание они могут принять, какое послание они не могут принять. Вот, и Кришна, соответственно, тоже по-разному себя ведет с разными категориями людей, потому что он знает их сердце, он знает их квалификацию. И в целом мы видим, что ведические писания так построены, что, хотя мы говорим, это все веды, в действительности это многоуровневая очень система. Вот, и мы знаем, что большую часть ведической литературы представляет собой то, что называется карма-канда. Карма-канда – это утилитарный подход к жизни, когда люди понимают, что они хотят материальных благ, но при этом они знают, что материальная природа не сама по себе, а материальная природа – это ресурс или то, что принадлежит Верховной Личности Бога, энергия. То есть у них есть вот такое смешанное состояние. С одной стороны, есть понимание, что все принадлежит Богу, а с другой стороны, это понимание не мешает им испытывать какие-то материальные желания, и поэтому они заключают некую такую компромиссную сделку, да, что я поклоняюсь Богу или полубогам, но цель моего поклонения – это все-таки получать что-то для себя. То есть вот когда их сознание не является полностью чистой, и они совмещают эти вот две программы. Программа постепенного духовного развития, ну и хотя бы какая-то такая мирская религиозность, как минимум, да, вот, но люди используют, для них Бог это не цель, для них Бог это средство для того, чтобы устроить свою жизнь. Итак, карма-канда является, так сказать, по популярности в абсолютном топе, вот, то есть большая часть людей именно так воспринимают Веды как то, что должно помочь им улучшить свою материальную жизнь, и поэтому это чисто утилитарный подход к жизни. Но, казалось бы, зачем Кришна так делает, да? То есть получается, что он как бы этим поощряет и так в склонности вот эти вот материалистические, которые есть у людей. Но хитрость технологии состоит в том, что все вот эти ведические ритуалы, кармаканды, они все, значит, пронизаны определенным знанием, а это знание исходит от Верховного Господа. Поэтому, выполняя ведические ритуалы ради достижения каких-то материальных благ, они сами того не сознавая, следуют определенным таким тонким вшитым наставлениям, благодаря которым они постепенно очищаются. В этом процесс. И когда они долго это все делают, тогда они начинают с течением времени понимать, что, ну, все-таки это не соответствует какой-то моей внутренней природе, при этом они могут не сильно сознавать себя как душу, но по меньшей мере они понимают, что есть нечто более тонкое, ум, разум, такие более тонкие вещи, и поэтому их начинает интересовать уже больше не просто как получить материальное благо, а в целом как устроен мир, можно ли переживать какие-то более высокие ментальные состояния, нежели вот то ощущение материального счастья, которое я испытываю на уровне гуны страсти. У людей появляется опыт природы этого материального счастья, что вот оно сначала подобно нектару, потом подобно яду, оно имеет начало и конец. И уже пройдя через все эти вещи неоднократно, живое существо понимает, должно быть что-то выше. Вот, и тогда ему открывается уже более высокий раздел вед, который называется гьяна-канда. И это уже не утилитарный подход к жизни, а философский подход к жизни. То есть когда человек начинает через призму философии смотреть на жизнь, смотреть на себя, на все окружение, и начинает делать выводы уже совсем другие. Вот. Поэтому теперь его яги становится другой. Если в кармической сфере он совершает все вот эти вот дравья яги, предлагает Господу все эти дорогостоящие ингредиенты, все сложно, вот эти вот гьяги-кунды и куча всего такого. Вот. Это достаточно сложные вещи, дорогостоящие. Вот. И поэтому уже на уровне гьяна-канды при таком философском подходе жизни тип его яги меняется. Теперь он совершает не дравья-яги, он совершает гьяна-яги. Вот. И как Кришна говорит в 33 стихе 4 главы Бхагавад-гиты, гьяна-яги выше, чем дравья-яги. Вот, поэтому более разумный человек, он, так сказать, именно вот в знании начинает все эти вещи черпать. Именно поэтому Шрила Прабхупада писал книги, распространял книги, а не учил своих учеников там, всем этим сложным, так сказать, церемониям ведическим. Вот, именно потому, что развитие духовного знания, оно приводит к более высокому результату. Вот. И когда живое существо начинает понимать все эти вещи благодаря гьяне, отличие материи от духа, понимание, как устроен мир, есть низшие миры, средние, высшие и так далее, вот этот философский подход к жизни, он дает ему уже некую такую отрешенность внутреннюю, нацеленность на более высокие вещи, и он не столь привязан ко всем этим материальным вещам, на которых он был в сфере карма-канды. Итак, таков тонкий замысел Господа, когда живое существо постепенно переходит в другую, более высокую сферу. Вот, то есть теперь уже все по-другому, уже такой уровень взрослости сознания повысился, более зрелое сознание. Потому что как дети, они там игрушками играют, вот, какие-то глупые вещи часто делают. Взрослые уже в этом плане более осмотрительные люди, потому что у них больший опыт, понимание каких-то более высоких вещей. Вот точно так же можно сказать, что карма-канда – это в таком плане, как бы, ну, детский сад или начало духовной жизни, вот самый детский сад, где живые существа хотят чего-то из низшей природы. Они хотят чего-то из низшей природы, потому что они не понимают, что сами не принадлежат высшей природе, под влиянием иллюзий. Здесь Удхава говорит в комментарии, что все, включая полубогов, даже они не могут быть идеальными учителями. Почему? Он говорит, потому что их сознание находится под влиянием майи. Вот, то есть для того, чтобы учить, необходимо находиться на абсолютной платформе, чтобы сознание не было погружено в вот эти вот гуны материальной природы. Он говорит, а у полубогов вот эта вот примесь есть, поэтому у них вроде как есть знания, но обусловленность вот этими их материальными желаниями, их ценностями, она не позволяет им быть учителями вот такого высшего уровня. Итак, гьяна канда, или вот этот философский подход к жизни, он уже представляет собой более высокую ступень развития, по меньшей мере потому, что человек, степень иллюзии стала меньше. То есть все живые существа в этом материальном мире подвержены иллюзии, вот, но иллюзия бывает разной степени. Вот, то есть те, кто очень сильно привязаны к материальным вещам, соответственно, их иллюзия максимальна, потому что они не понимают своей природы, не понимают, что для них будет высшим благом. Вот, а те, кто находится на уровне гьяны, они тоже находятся в иллюзии, но их иллюзия уже более тонкая. То есть они уже, по меньшей мере, к грубым таким вещам не стремятся. Вот. И когда человек, пройдя вот это вот знание, научившись отличать дух от материи, он постепенно может стать преданным. То есть об этом Кришна говорит в 54 стихе 18 главы Бхагавадгиты: «Брахма-бхута, прасанатма, нашочати, наканшати, сама сарвешу бутишу, мат бхактим лабхате парам». То есть когда человек при помощи знания, до этого в стихах 51-53 он описывал признаки знания, как живет гьяни, и теперь, когда благодаря этому он достигает состояния брахма-бхуты, то есть понимания своего полного отличия от тела, все, сказать, у него больше нет каких-то там плохих, он не скорбит о прошлом, он не мечтает о будущем в материальном плане, он равно относится ко всем живым существам, и он достигает этого состояния будды, состояния прасанатмы, радостной души. И вот в этом состоянии, уже освобожденный при помощи знания, он говорит: «Мат бхактим лабхате парам». Вот теперь он может начать заниматься преданным служением мне. Вот. И это называется уже бхакти, это не утилитарный подход к жизни, не философский, это эстетический подход к жизни, когда живое существо ищет высший вкус. Вот. Эстетика означает «я хочу получить высшее вот это вот эмоциональное состояние, которое только можно пережить, да, это сфера эстетики, все искусство, формы, там, звуки какие-то и так далее, образы, они нужны для того, чтобы мы испытали некое высокое эстетическое чувство. Так вот, форма Кришны в этом плане является эталоном красоты, эталоном всех вкусов, и поэтому в процессе бхакти нам дается вот эта вот практика, эта форма перед нами ставится, вот, а не просто там какая-то абстрактная истина, вот, а именно вот это вот средоточие всей красоты. Это я помню много лет назад во Вриндаване, в какой-то гостинице я там жил, и при этой гостинице тоже там был, ну, типа небольшой такой холл на первом этаже, и там, значит, пели, а почему-то там была какая-то исключительно женская конгрегация, женщины почему-то собирались, пели Хари Кришна Махамантру, вот, но на стене в этом холле был нарисован такой большой знак «Ом», как в виде такого солнца, символ Ом, и от него такие лучи расходились во все, как бы такое солнышко со знаком Ом нарисован, и вот такое сияние. И вот они, глядя на этот знак Ом, сидели и пели довольно красиво, пели Хари Кришна Махамантру, вот, но почему-то объектом их поклонения была не форма Кришны, а вот этот вот символ Ом, да, который, без сомнения, конечно, является тоже символическим или звуковым образом абсолютной истины, о чем в 17 главе Бхагавадгиты Кришна говорит, что вот эти вот сначала творения, эти три слова, Ом, Тат, Сат, представляли абсолютную истину, их произносили брахманы перед началом всяких разных там церемоний и так далее, для того, чтобы очистить атмосферу, одухотворить свое сознание. Вот, то есть абсолютная истина, мы видим, представлена в этих разных своих проявлениях, вот как духовность представлена в разных проявлениях, карма-канда, гьяна-канда, бхакти-канда, преданное служение, вот, и точно так же абсолютная истина, она так просто себя всем, как говорится, не демонстрирует, вот, по одной простой причине, чтобы живые существа не оскорбили Кришну и не деградировали вследствие этого. То есть смысл в том, что вы не можете кого-то оскорбить и при этом не деградировать, то есть так устроен мир. Вот, и поэтому для того, чтобы живые существа прогрессировали, а не деградировали, он не открывает себя сразу. Об этом он тоже ясно говорит. Нагам пракаша сарвася йога майя самавритаха. Что я кому попало себя не открываю. Вот, от большинства живых существ я скрыт от этой вот завесой майи. И поэтому для них абсолютно истина – это что? Природа, люди говорят, вот мой Бог – это природа. Вот другие говорят, что Бог – это вот какой-то абсолютный разум, закон и так далее. Все это уже уровень гьяны. Вот. А кто-то начинает понимать, откуда эти законы исходят, откуда все эти красоты природы проявляются. Он уже дальше видит, более глубоко вот эту вот причину всех причин. Вот. И поэтому Кришна раскрывает себя как Бхагаван немногим живым существам, именно тем, кто оценит его, а не скатится в какие-то оскорбления. Вот. Об этих оскорблениях он тоже ясно говорит, что вот, «Ваджананти маму дхаману шимтану машита». Вот, то есть, что глупцы смеются надо мной, когда я прихожу в человеческом теле, потому что они что? «Парамбхавама джананто мабута махешварам». Они не понимают моей высшей природы и моей власти над всем, что существует. И какой смысл показывать себя вот в этом вот облике абсолютной красоты тем, кто не понимает его высшей природы, да? «Парамбхавам аджананто», «аджананто», они не знают. Да? Поэтому что им сначала? Надо дать знание, чтобы они «джананто», чтобы они поняли. Вот. И поэтому Кришна тоже говорит там «гьянаван мам пропаденте». То есть, ну, через многие рождения и смерти «бахунам джанманаманте гьянаван мам пропаденте». То есть через многие рождения и смерти, когда человек понимает, кто я такой, что я есть Васудева, проникающий повсюду, вот тогда он мам пропаднет и вручает себя мне. Вот. То есть у Кришны, в принципе, очень продуманная такая система, но нас она может смущать своей неторопливостью, да? Вот, потому что мы же спасители, правильно? Нам всех спасти надо. Хочешь ты, не хочешь, мы тебя все равно спасем. Вот. Ты потом поймешь, чего ты хочешь. Вот. Поэтому мы тебя за уши, за волосы, там, за руки, за ноги спасем, так или иначе. Вот эта вот особенность, как говорится, миссионерской организации, она горит желанием всех спасти. Вот. И понятно, что этот огонь, он тоже от Кришны исходит, правильно? Это же ачарья приносит представитель его, да? Вот. При этом сам Кришна такую вот неторопливую систему выстроил, когда вот все так вот постепенно от карма-канды, гьяна-канды, бхакти-канды идет. Вот. Но в какие-то определенные моменты истории появляются вот такие вот заряженные особым таким посланием личности, вот, которые создают вот это ощущение срочности, неотложности, что все это нужно быстро делать, некогда тут раскачиваться, вся эта карма-канда, гьяна-канда, сразу бум, такая высшая форма духовности, все, значит, как там, гьяна-карма, дьяна-вритама, анукулена, Кришна, ну да, что все, значит, это преданное служение чистое, ни кармой, ни гьяной, не покрыто, только одно чистое желание удовлетворить Кришну, все, вот это вот бхакти уттама, это будет чистая форма бхакти. Да? И, как я сказал, эта форма религиозности, чистое преданное служение очень-очень редко встречается, о чем также Кришна говорит в начале 7 главы, что вот из многих тысяч людей немногие стремятся к совершенству, из достигших совершенства едва ли один воистину познал меня. Вот. И мы видим, что вот эта вот такая неторопливая система постепенного прогресса, ну как бы типа все равно, куда вы денетесь, все там будете, да, вот такой его подход, вот, и миссионерский такой жесткий подход, давайте быстро, быстро, быстро собирайтесь, мир горит, все быстрее, 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 Кали-юга, значит, всякие кошмары, давайте некогда раскачиваться. То есть эти две тенденции, они, в принципе, не противоречат друг другу, они просто являются, ну, разными проявлениями одного и того же. То есть по-любому мир так построен, что живые существа постепенно будут прогрессировать, но в какие-то моменты это все, как говорится, процесс ускорения происходит, да, и вот в определенные моменты, как сейчас мы живем, Кали-Юга, когда пришел Господь Читания, это все, этому всему придается такое определенное ускорение. Вот. А если посмотреть на мир в целом, то мы видим, что Кришна сделал такую саморегулируемую систему, где уровень нашего сознания он автоматически соответствует среде, где мы живем. То есть здесь никого невозможно никак вот, сказать, обмануть и так далее. То есть живое существо находит в себе ту среду обитания, которая соответствует его внутренним желаниям, его внутреннему уровню и так далее. То есть мы видим, что живые существа, животные живут там, где есть их пища, правильно? Вот, то есть, потому что какой смысл жить в какой-то другой среде, где этой пищи нет? Вот, и поэтому видим, ну, смотрю, мангуст дорогу перебегает, я понимаю, рядом змеи, да? Вот, потому что, значит, змея – это пища для мангуста. Мангусту неинтересно жить в другом месте, где этих змей нет. Да? Вот, то есть все вот так вот четко отрегулировано в этом мире, что уровень сознания соответствует среде обитания. Мы видим, камни не летают, вот, а воздушные шарики там, или какие-нибудь там эти, как их называют, там, от одуванчика там, все эти штуки летают, да? Вот, потому что они разной массы. Камень не может взлететь, потому что он тяжелый. Да? Вот, точно так же живые существа, которые утяжелили свою жизнь грехом, мы говорим, что он под тяжестью греха, да? Никто не говорит легкость греха, они говорят тяжесть греха. То есть мы понимаем, что хотя грех – это метафизическая категория, вы не можете грех там взять там, или что-то такое. Это чисто такое некое определенное состояние метафизическое, непонятное нам, что такое грех или благочестие. Вот. Но мы точно знаем, что эти состояния благочестия и грех, они связаны с тем, что кто-то будет ниже, кто-то будет выше. Вот все точно так вот. Камень раз падает вниз, а воздушный шарик летит вверх, потому что у них разная природа. Вот точно так же сознание живых существ, кто-то по своему внутреннему сознанию устремляется наверх, ему хочется наверх. Это уже не физический процесс, а ему хочется этих вещей. А кто-то как раз по своему сознанию хочет вниз. И поэтому в 14 главе Бхагавад-гиты, когда Кришна описывает эти вот гуны, он же не просто так их описывает, он описывает гуны в контексте, куда сознание дальше пойдет. То есть Кришна не занимается просто описанием материальной природы. Он описывает материальную природу в связи с ее влиянием на сознание. Вот это важно. Потому что просто что-то там, какая-то благость, страсть, невежество, это как бы ни о чем. Но когда мы понимаем, что это вот эти вот энергии, которые дают определенное качество сознанию. Что такое жизнь, когда сознание в невежестве, жизнь, когда сознание в страсти, в благости. Вот это принципиально разное качество жизни. И поэтому там он говорит, что те, кто живут в благости и умирают в благости, они идут в высшие миры после смерти. Те, кто в страсти, остаются на среднем уровне. Те, кто в невежестве, он говорит, опускаются в низшие миры. То есть эти описания, они показывают, что мир вот такая уже естественная саморегулируемая система, где уровень сознания, он и определяет, где мы там будем жить. Вот это, и как бы скрыть эти вещи невозможно, потому что какой-то материалист, допустим, ну такой, которому регулярно нужно что-то там, не знаю, водку пить и мясом закусывать, он сюда приедет, и он тут загрустит сразу же, то есть ему нечего здесь делать, он говорит, это вообще не пища, что вы тут едите, траву там какую-то, да, вот и так далее. То есть этот человек, ему будет здесь крайне некомфортно, он будет смотреть на часы так, как отсюда выбраться он будет искать. Вот. А преданный собирает денежки по копеечке, чтобы приехать сюда и желательно здесь остаться. Почему? Потому что у него сознание такое, и вот это вот его внутренние потребности, сознание духовное, оно в этой среде хорошо реализуется. Да? Вот, в то время как человека материалистическое такое тяжелое сознание, загруженное низшими гунами, страстью, невежеством, вот, оно тяготеет к тем местам, которые дадут ему именно те вкусы, которые человек внутри хочет. Да? Вот, то есть поэтому Господь таким образом все увязал, что уровень сознания соответствует среде обитания, и поэтому вот демоны внизу, значит, полубоги наверху, мудрецы еще выше и так далее, все вот в этом вот материальном мире таким образом находится. Вот, и поделать с этим ничего невозможно. Даже если вы такой крутой, как там Хираньякашипу или Бали Махарадж, что вы на какое-то время вроде как сумели прорваться на эти райские планеты наверх, долго вам там не задержаться. Вот, так сказать, закончится либо ваше вот это вот благочестие, карма, всякие там благословения брахманические, благодаря которым тот же Бали сумел одолеть Индру. Вот, либо сам Верховный Господь войдет и как бы все опять все расслабится. расставит по местам. Да? Вот, когда, допустим, вы видите что-то не на месте, представьте себе, что там, ну, так сказать, вот божества стоят на алтаре, да, и детский горшок вы на этот алтарь не поставите, потому что ему место в туалете. То есть все должно быть на своих местах. Если вдруг увидели, что что-то не на своем месте, это сразу же вызывает протест. Что это за ерунда какая-то, да? Вот посуда там должна быть на кухне, да, а какие-то там, не знаю, там ведра, там туалетные принадлежности в туалете, да, а это на алтаре, а это, а книги на полке должны. То есть мы понимаем, что всему есть свое место. И когда вдруг какая-то вещь вообще оказывается в нетипичном для себя месте, вот, мы говорим, это что вообще такое? Да? То есть непорядок, да? Нужно вернуть вещь на место, потому что у нее есть своя природа, и поэтому этой природе соответствует ее место во Вселенной. Вот точно так же Кришна все это удивительным образом сделал, что каждый тяготеет к чему-то тому, что находит отклик его сознания. То есть вот есть какое-то у него сознание, какие-то внутренние потребности, и, соответственно, он живет в таких местах. Да? Вот, то есть если ему нужно там какое-то материальное процветание, материальные гарантии, благополучие и так далее, он, соответственно, стремится в те сферы, где вот это все гарантировано. Вот, люди такие как бы в этом плане не привязаны, им совершенно это все безразлично, они такие путешественники, блогеры, сегодня здесь, завтра там. Вот, а есть люди, с которыми вот имеют такое такую конкретную духовную ориентацию, и поэтому они селятся в тех местах, где вот они находят вот это исполнение своих внутренних духовных потребностей. Вот. И поэтому здесь мы видим, что Удхава обращается к Кришне. То есть у него есть очень сильная потребность, у него сильная потребность вернуться в духовный мир, здесь прямо об этом говорится, что он хочет туда, вот, и он говорит Кришне, давай мне, давай еще больше вот этого духовного знания, понимания, раз ты оставляешь меня здесь, это все-таки место, материальный мир, место опасности, и поэтому мне нужна вот эта вот максимальная духовная страховка, да, и поэтому он просит его еще, давай наставление, плюс он также будет этими всеми вещами делиться, потому что у него есть миссия, он движется Бадрикаше. Вот, то есть вот это проявление его очень сильной тяги наверх. То есть он говорит, как полубоги, ну да, они возвышенные личности, но у них нет вот прям такого вот сильного побуждения куда-то там духовно развиваться. Их вполне устраивает вот это вот компромиссное существование, когда они и благочестивые, и верующие, ну и в то же время у них все в материальном плане хорошо. Вот, поэтому это одна из форм такого, ну, такой компромиссной иллюзии, которая может быть очень комфортной. Люди говорят, ну, надо же как бы взять все лучшее, да, из обоих миров, из материального, из духовного. И вот полубоги в этом плане, они как раз преуспели в этом вопросе, в таком, когда они сумели, у них материализм, он такой утонченный материализм, красивый такой, приятный материализм, вот, и одухотворенность, но не полная. И вот это вот в этом состоянии они находятся. И чистое преданное служение – это такой как бы вызов революционный, да? Вот, когда Господь Чайтанья здесь начал проповедовать сознание Кришны, кто против него восстал? Восстали местные брахманы. Что за шум вообще? Да? То есть мы читаем свои гаятри-мантры в положенное время, мы выполняем свои ритуалы и так далее. Кто это такой? Этот немай тут ходит вообще, шумит там и так далее. Все. То есть его вот это вот послание чистой духовности, оно не было принято людьми, которые, в общем-то, были религиозными. Они были религиозными, все у них было хорошо, карма-канда, кто-то там, может быть, даже был выше, на уровне философов, гьяни, вот, как тот же Сарвабхаума Бхаттачарья, да, его не назовешь простым, карми, очень продвинутый человек в философском таком плане, ментальном. Вот, но даже он понял через какое-то время, что послание Господа Чайтаньи, оно выше, да, потому что когда столкнулись два комментария на Веданту, когда Сарвабхаума Бхаттачарья 7 дней Господу Чайтаньи эту Веданту рассказывал, вот, и Господь Чайтанья вообще никак не реагировал. Он говорит, почему ты не реагируешь, может быть, ты не понимаешь? Он говорит, да нет, Веданта вся простая, как солнце, вот твои комментарии, они как облака скрывают это солнце, и дал свою, так сказать, версию Веданты, да, Бхакти Веданту, Веданту в духе бхакти. Вот. И тут Сарвабхаума Бхаттачарья принял бхакти как более высокий уровень, чем уровень гьяны. Вот. А в целом мы видим, что в общем-то, так сказать, какого-то конфликта особого между посланием вайшнавов, ведическим посланием нет, а только уровни разные. И люди становились вайшнавами в былые времена более или менее естественным образом, вот как раз по тому сюжету, который мы привели уже, да, 18.54, что когда человек достиг при помощи знания состояния брахмабхуты, вот, и теперь, естественно, он получает процесс бхакти. Да? Вот, то есть это как бы вшито в естественный процесс прогресса. Вот сейчас это все происходит иначе, благодаря вот такой как бы революционной миссионерской деятельности, когда преданные так врываются неожиданно в какую-то вот эту вот материальную жизнь людей и сразу хопом, так сказать, вот это высшее послание, готов ты, не готов, ну, прими Хари Кришна мантру, вот, что из этого выйдет, мы не знаем, но попробуй что-нибудь, вот, аукнется внутри, ну, хорошо, будешь продолжать, не аукнется, ну, хотя бы, так сказать, семечко посадим и, может быть, через какое-то количество жизни там оно прорастет, вот, то есть, так или иначе, вот эта вот миссия фактически нацелена на то, чтобы тех, кто готов, значит, уже сразу приобщить к чистому преданному служению, тех, кто не готов, ну, посадить семена, познакомить, дать им, так сказать, просад и так далее, какую-то надежду на будущее, ну, это вам, как говорится, костюмчик на вырост, да, пока он вам еще великоват, вот, но с течением времени вы тоже, так сказать, дорастете до всех этих вещей. Вот таким вот образом. Хари Кришна. А вопросы какие-то?
Вот мы знаем, что Брахма у нас чистый преданный, и он вернется назад к Кришне в конце его жизни. А вот Сарвабхаума Бхаттачарья — это же брихаспати, то есть про брихаспати обычно мы не говорим, что вот он точно вернется назад домой к Богу. Но по идее, после общения с Господом Чайтаньей, он, ну, должен же вернуться, как вы думаете, такой вопрос?
Должен ли брихаспати вернуться обратно к Богу после общения с Господом Чайтаньей? Вы имеете в виду в форме Сарвабхаума Бхаттачарьи?
Ну да.
Видите, ведическая вот эта вот философия, вся наша культура, она показывает нам такую удивительную многосложность явлений, что вот есть некий брихаспати, который является учителем полубогов, все, он возвышенный человек, но при этом мы говорим, ну, все равно, что материальный мир, материальный мир. Но в играх Господа Чайтаньи он приходит как Сарвабхаума Бхаттачарья, да, и он тут великий ученый, то да сё. Вот, но благодаря общению раз-раз он стал чистым преданным. Теперь вопрос, Сарвабхаума Бхаттачарья, означает ли это то, что он стал чистым преданным, что тот, из кого он изошел, этот самый брихаспати, что он тоже вернется в духовный мир? То есть насчет Сарвабхаума Бхаттачарья у нас вопросов нет, да? Вот насчет брихаспати вопросы есть. Это вопрос, насколько он является воплощением. То есть он та же самая личность конкретно, либо это кто-то, кто наделен его шакти. Понимаете, это немножко разные вещи. Допустим, мы знаем, что есть шакти Авеша Аватара. Это не Бог, но он действует как Бог, как будто Бог, да, наделен какой-то особой энергией, там всякие чудеса творит. Да. При этом он не Бог, он шакти Авеша. Вот, поэтому он какую-то шакти получил на время, потом миссию выполнил, как говорится, шакти, верни на базу. Все, то есть, как бы все дело выполнено. Пошел, как говорится, там пострелял, потом винтовку поместил, опять в арсенал, так сказать, верни. Вот, точно так же вот эта вот шакти, она может быть кому-то дана для какой-то определенной лилы и так далее. Поэтому я не встречал таких описаний, что от того, что Сарвабхаума Бхаттачарья, значит, стал чистым преданным благодаря общению с Господом Чайтаньей, из этого автоматически и логически следует, что брихаспати, воплощением которого, значит, он является, Сарвабхаума, что он тоже автоматически вернется обратно к Богу. Может быть, да, может быть, нет, мы не знаем. Вот, потому что это вот степень, как говорится, воплощения разные бывают. Это может быть та же личность, может быть, не та же личность. Может, просто личность, уполномоченная вот этими, как действующая от лица и поэтому являющаяся его воплощением. Вот, поэтому тут трудно сказать. Вот, единственное, что можно сказать, что тот же Брихаспати, он же, между прочим, и учитель Удхавы. Между прочим. Да? Вот, то есть мы слышали о том, что Удхава ученик Брихаспати. И вот получается, что тут он говорит, не найти мне лучшего учителя в этом стихе, да, не найти мне лучшего учителя, чем ты сам. То есть это как бы такой легкий камушек в огород своего гуру, потому что он же учитель, да? Удхава, он же ученик Брихаспати. И тут он говорит, что вот нет лучшего гуру, чем ты, потому что даже эти полубоги, и, как говорится, Брихаспати, он в том же списке, да, среди этих полубогов. То есть как бы такое косвенно он показывает, что, ну, его гуру, может быть, это кула-гуру, семейный гуру, я не знаю всех этих там тонкостей отношений того же Брихаспати и Удхавы, вот, но совершенно очевидно, может быть, он от Брихаспати там все эти гайтри, мантры получил там для поклонения, ну, такое, как бы, традиционные вещи, вот, но шикшу он получает от Верховного Господа непосредственно, потому что, в отличие от исконовской концепции, где дикша-гуру стоит шикша-гуру, Кришна говорит другие вещи. Вот, если мы откроем это, 10-ю песню, 18 главу, 32 стих. Вот. То есть там Кришна четко говорит, что первый гуру – это вот те, кто дали тело, отец и мать. Он говорит, второй гуру – это тот, кто дал вот это вот брахманическое посвящение. Гайатри мантра. Он говорит, ну, высший гуру – это тот, кто дает духовное знание. Он говорит, это он прямо говорит, ядхахам гьянада гуру. Тот гуру, который дает знание, он фактически равен мне. То есть, по мнению Кришны, шикша-гуру стоит выше, чем дикша-гуру. Дикша-гуру дает всего лишь мантру для того, чтобы стать брахманом. Ну, у нас своя, так сказать, субкультура, тут мы не будем спорить на эти темы, вот, потому что, в общем-то, по большому счету, противоречий нет, вот, потому что сейчас функции так интересно и совмещаются, и распределяются. Вот, но смысл в том, что на примере этой истории мы видим официально официально Удхава – ученик Брихаспати, то есть от него он дикшу получал, гаятри, там, мантри и так далее. Вот. И при этом он говорит, обращаясь к Кришне, нет лучшего гуру, чем ты, потому что ты даешь высшее знание. Вот. И вот это сразу для людей, которые мыслят догмами, ой, они начинают ум волноваться, начинают, потому что они не могут соединять все эти функции. Вот. А люди, которые имеют не догматичное, а такое живое понимание духовных вещей, их, вот, их эти вещи они как бы не смущают, это не кажется противоречием. Да.
Спасибо. Скажите, пожалуйста, если человек, допустим, в начале своего...
В микрофон говорите.
Да, человек, допустим, в начале практики, он не может различать...
В начале практики что он?
Практики, бхакти. То есть он новый преданный, конечно, да? И он не может различить, не может увидеть чистого преданного. Как в таком состоянии, должен ли он принимать инициацию гуру, если он не знает, кем является, на каком уровне находится его гуру?
Как может новичок, который не может определять квалификацию гуру, сделать правильный выбор?
Да, должен ли он делать его
никак
в таком
не может, никак не может. Значит, вот, поэтому он не должен получать инициацию сразу, он должен сначала пройти процесс обучения. Вот это же в шастрах сказано, что обязанность ученика минимум в течение года, минимум в течение года постоянно общаться с духовным учителем, постоянно слушать его, наблюдать, минимум год. Только после этого он может что-то понять.
Год имеется в виду каждый день, не так, что гуру приезжает там через год, да, не
у
так.
У нас сейчас нетрадиционная система отношений учителя и ученика, поэтому много сложностей. Традиционная система учитель-ученик – это все вот есть гуру ашрам, ученик приходит к нему, он живет там, он служит ему, он наблюдает. Это традиционная система. Поэтому там как бы уровень ошибок, он на порядок ниже, меньше, понимаете, потому что традиционная система. У нас это сейчас крайне редко, где такое возможно, вот, поэтому, ну, эта система, она уже просто исторически вот так сложилась, мы сейчас поделать ничего не можем, да, вот, но также мы видим ее невысокую эффективность, очень много ошибок в этой сфере. Учителя принимают неквалифицированных учеников, потому что рекомендательная система через пень-колоду работает непонятно как, вот, и ученики могут ошибаться, потом разочаровываться и так далее. То есть мы видим, что уровень ошибок очень высокий, именно потому, что система нетрадиционная, но выбора нет. как есть, так и есть, как говорится, что-то лучше, чем ничего.
Да, спасибо.
Харе Кришна, спасибо большое за лекцию. Вот продолжение того вопроса о брихаспати. Я слышал, что от духовного учителя, что вот позиция Господа Брахмы это именно как должность, как бы. И иногда находится джива, достойная занять пост Брахмы, а иногда не находится, и тогда Господь Вишну занимает его пост. То есть это как пост во Вселенной. И вот вопрос в том, что, допустим, брихаспати – это конкретная джива или это тоже как пост? Или вот, допустим, бижмадева – это конкретная джива, бижма, или это как какая-то позиция, которая вечная из Вселенной во Вселенную, и какие-то
это имя
конкретные дживы могут занимать?
Бижма – это имя собственное, его пост – это васу. Один из васу, один из полубогов васу. Вот это пост. Васу – это не имя, васу – это пост. Вот. А бишмадева – это конкретное имя собственное одного из васу, который, значит, был там проклят, ну, попал сюда, в эту ситуацию. Вот. Является ли брихаспати именем собственным или это должность? Я не знаю, потому что Индра – это что же не имя? Имя Индра – это пост. Как зовут Индру, там как-то у него имя какое-то. Пура, в общем, что-то на П, там какое-то имя собственное нашего Индры забыл. Вот Индра – это не имя, это просто пост. Индра – значит начальник, вот и все. Любой Индра, да, это любой начальник называется Индрой. Вот. А по поводу брихаспати нет у меня точной информации, не могу сказать. То есть его пост, в строгом смысле слова, это Дева-гуру, это учитель богов, это пост, Дева-гуру. Вот. А брихаспати, возможно, что это имя собственное, ну точно не могу утверждать. Вот. А что касается того, кто там что получит, ну, Брахма тоже, да, ему говорят, он приходил как Харидас, да? Как Харидас, чистый преданный. И означает ли это то, что Харидас чистый преданный, что эти все бонусы автоматом Брахмы, так сказать, я не могу сказать. Вот в этом, опять же, я не встречал таких вещей, потому что, опять же, это зависит от степени авеши, от степени наделенности полномочия. Кто это? Это отдельная джива какая-то, Харидас, который на себя взял вот эту вот как бы миссию, либо это непосредственно сам Брахма. Ну, я не читал таких детальных описаний всего этого. Вот здесь только можно догадываться или делать смелые предположения.
Харе Кришна. Раджендра Кумар, вы как-то остановились немного на 17 главе Шримад-Бхагавад-Гиты «Разновидности веры». Я бы хотел, вот, чтобы вы немножко остановились на том, как Прабхупада дает разновидности, комментирует разновидности.
Как Прабхупада комментирует разновидности веры?
Да.
Ну так там же есть комментарии его к стихам, к этой главе.
Да, комментарии. Так вот, надо бы остановиться, я так прошу вас.
Что надо?
Остановиться вот на таком.
Прабхупада... Как мы можем на этом остановиться, когда одна минута до конца лекции? Это большая тема.
Ну, подождите. Харе Кришна. Прабхупада говорит, достижение лотосных стоп Вишну высшая цель – бхакт. И потом он говорит «Ом тат вишну парамам падам». Вот дальше, как он выражает, что преданные подходят уже к воспеванию святых имен Господа, начиная с Джайшти Криша Чайтанья, Прабхунитянанда, Шадвайта, Дадхара.
Я понял. Вопрос ваш в чем?
Вопрос в том, как вот достичь такого понимания. Если будучи в сознании Кришны, можно повторять святые имена так легко, как бы подняв руки вверх, повторяя святые имена, и не опускать их до тех пор, пока не закончится.
Процесс известный. Если мы чего-то не понимаем, не сознаем, мы общаемся с теми, кто это понимает, сознает. В духе общаемся не в духе потребления, а в духе служения общаемся. И таким образом их понимание из их сердца перетекает в наше сердце. Другого способа нет. Это и есть принцип парампары, когда сверху вниз от более опытных, более, так сказать, чистых, более знающих мы получаем. Если тут никакого другого способа нет. Парампара, а сверху вниз все эти вещи.
Можно непосредственно от... Можно непосредственно от Прабхупады.
Непосредственно от Прабхупады?
Да, понимаете, вот это.
Ну, для этого он и оставил множество книг своих, да, можно непосредственно от Прабхупады получить.
Итак, на этом сосредоточиваться, как он говорит, у преданного возникает экстаз, появляется восприятие межбровья, и он на кончике носа повторяет махамантру.
Да, это вы уже описываете симптомы, то, что он переживает. И это происходит, если все делается правильно.
Ну вот я бы хотел, чтобы как-то вы это подчеркнули.
Я не могу, еще раз объясняю, лекция по времени закончилась, а вы предлагаете мне еще одну лекцию прочитать. То есть это отдельная тема сама по себе.
Кто вперед?
Хари Кришна, вот вы про имя сказали.
Про что?
Про имя Индры. На П вы сказали. Я загуглила, и имя, правильно ли? Вы же знаете название? Пурандара.
Пурандара, да, Пурандара.
Разрушитель крепости. И это не одно имя, там еще есть шакра, могущественный маг.
Хорошо, вопрос ваш что?
Это не вопрос, это просто вот вы озвучили, спасибо. Я уточнила.
Спасибо.
Вот вы сказали, что раньше, ну, в традиционной системе Кришна не показывался людям, чтобы они не совершили оскорбления. Сейчас же мы только переступаем пороги храма, или раньше мы сразу видим форму Кришны. И как вот нам себя спасти от оскорбления, от того, что мы лишь слишком легко это воспринимаем, пренебрежительно?
В храмах ИСККОН обычно... Кришна открывается нам не сразу, а через панчататву, через Господа Чайтанью, который оскорбления не принимает. Поэтому, если вы заходите в храм, вы не Радху Кришну видите, вы видите сначала панчататву, правильно? Вот, а потом уже выходите в зал и там видите Радха Мадхава и так далее. Вот, и, как правило, в храмах ИСККОН тоже в основном, ну, всегда, по меньшей мере, присутствуют божества Гауранитай, которые, по сути, есть Кришна Баларама, вот, а сам Господь Чайтанья, это кто? Махапрабху Шри Чайтанья, Радха Кришна Нахианья, то есть никто иной, как сам Радха Кришна. Вот, поэтому мы как раз можем быть спасены или защищены от оскорблений благодаря вот этой вот аватаре, да, что он самая милостивая аватара для самых падших. Вот, то есть Кришна, он явно не для самых падших. Вот, а Господь Чайтанья – это Кришна в особом настроении для самых падших. Поэтому вот это вот как бы такой буфер, который создает Господь Чайтанья и Нитьянанда, вот это и есть наша, так сказать, адаптационная такая постепенная подушка, через которую мы проходим и можем уже понять Кришну. Без этого Радху Кришну очень тяжело понять людям Кали-юги. На этом закончим. Шримад Бхагаватам ки джай, Шрила Прабхупада ки джай, Хари Кришна.